Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. Наша сегодняшняя встреча посвящена таинству венчания. Мы поговорим с батюшкой о том, что брак – это большая ответственность перед Богом, а семья – это малая церковь.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Пусть Бог благословит нас и откроет нам сердца наши для того, чтобы услышать Слово Божие.
Батюшка, в сегодняшней программе я бы хотел попросить вас рассказать нашим слушателям о таинстве венчания. Батюшка, а где и когда было положено это таинство?
О таинстве венчания известно в церкви не так давно, как о других таинствах. И говорят о том, что источники исторические повествуют о том, что таинство венчания приобрело такой известный массовый характер где-то начиная с 8-9 веков. Вот. И поначалу таинство венчания совершалось над лицами царских фамилий, царского рода, потому как основное прошение, которое мы просим у Бога о том, чтобы Господь даровал чадородие, то есть давал наследников. И, конечно же, в наследниках прежде всего нуждались люди высокого сословия, которые имели, конечно, какое-то материальное благополучие. Вот, и поэтому они просили церковь именно такой молитвы. Поэтому в каком виде формально, в обрядовом виде оно представляло из себя, мы точно сейчас не знаем, но постепенно среди христиан оно обрело некое значение как таинство, потому как мы верим, что сам Господь Бог венчает, одевает венцы на супругов, и это отражено в послании апостола Павла, которое мы читаем во время таинства, где он повествует нам о том, что жена да убоится мужа, а муж заботится о своей жене, как любит свое тело, так и должен любить свою жену, что семья – это прежде всего малая церковь, и как Господь заботится о своей церкви, так и муж должен заботиться о своей семье, и напоминает нам заповедь Божию о том, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. То есть таким образом мы напоминаем людям, которые вступают в брачный союз, об их обязанностях друг к другу, а главное – исполнение заповеди любви, которую положил Господь на сердца. Поэтому вот это таинство, оно и спрашивание у Бога благословения и помощи на дальнейшую супружескую жизнь. Но прежде всего, конечно же, как любое таинство, оно имеет силу тогда, когда люди сами этого хотят, и люди сами стремятся и стараются совершать дела благочестия и дела верности Богу. Тогда и благодать, она поспешествует нашим делам. Вот. К сожалению, есть ошибочное понимание, когда люди надеются, что, повенчавшись, у них исчезнут какие-либо проблемы во взаимоотношениях и проблемы в поведении того или иного супруга. Вот. Ну, это вот вкратце пока так.
Батюшка, но все-таки вот какая вообще цель брака?
Цель брака, прежде всего, конечно же, это научиться любить. Потому как любовь – это главная заповедь. Цель брака – это когда Господь разделяет человека и создает ему помощника, создает ему из ребра Адама, и Адам, видя Еву, восклицает: «Вот плоть от плоти моей и кровь от крови моей, да, кость от кости моей, плоть от плоти моей. И оставит отца и матерь свою человек, и прилепится к жене своей, и будут два плоть едино». То есть Адам увидел в жене своей свое отражение, увидел свою часть. И напротив, когда мы читаем третью главу книги Бытия, повествующую нам о грехопадении, когда Адам после совершения греха отказывается от Евы и обвиняет Бога, что вот жена, которую ты мне дал, она дала мне есть. То есть он как бы уже и не говорит, что это моя плоть, это моя кровь. Он говорит, жена, которую ты мне дал, как бы отказывается от нее. И вот это разделение, которое произошло между людьми в раю после грехопадения, мы и должны преодолеть. Мы вновь должны научиться с помощью благодати Божией, становясь христианами, принимая таинство крещения, исповедуясь в грехах, приобщаясь к таинству тела и крови Христовых, причащения, мы стараемся преодолеть то разделение, которое произошло между людьми, и уже не прибегать к обвинению друг друга в наших слабостях, а как раз пытаться покрывать эти немощи и слабости и брать на себя чужую немощь. И как пишет апостол Павел, призывает нас всех: носите немощи друг друга, и так исполните закон Христов. Поэтому смысл брачного союза – это, конечно же, вновь соединить то, что когда-то было разделено грехом.
Батюшка, почему-то очень странно складывается такая ситуация, что действительно люди живут вместе, но отношения у них между друг другом бывают порой хуже даже, чем и с чужими людьми. А вроде бы вот так все хорошо начиналось, было все замечательно, радость была. Почему происходит вот и где этот момент, как его понять? Может быть, не стоило тогда соединяться союзом этим? Или где та ошибка произошла, когда люди стали отдаляться друг от друга? Хотя все-таки семья – это очень же близко, очень так все должно быть по-душевному, по-родному. Почему вот эти вещи происходят?
Нужно, конечно же, разделять состояние души как влюбленность и любовь. Зачастую, когда мы влюбляемся и называем это слово «любовь», это совершенно не так, потому как этот термин «любовь» здесь немножко не подходит, потому что влюбленность – это состояние душевное, плотское, когда возникает некое возбуждение плоти и игра крови в человеке, и ударяет, как говорится, кровь в голову, да, и голова начинает подвержена различным фантазиям, различным мечтаниям. И вот он видит человек того, кто ему понравился. И зачастую это первое чувство после полового созревания в юношеском возрасте, когда человек еще никогда такого не чувствовал. И вот это внезапное возбуждение человек называет любовью. Но мы должны с вами, как уже взрослые и трезвые люди, разделять состояние влюбленности и любви. Поэтому вот эта вот влюбленность, она, к сожалению, быстро проходит. Когда кровь остывает, когда человек получает вожделенное, то, что он хотел, он получает, наедается, приедается и уже начинает от этого постепенно уставать. И вот уже начинает по-другому смотреть на этого человека. Если во время влюбленности он как бы не замечает каких-то недостатков, или наоборот, эти недостатки ему кажутся достоинствами. То есть у влюбчивого человека, оно как бы вот говорят, что розовые очки на глазах. И вот с этими розовыми очками он как бы и даже уши, получается, у него заткнуты. Он не слышит тех осторожных замечаний, которые говорят ему со стороны близкие. Говорят, присмотрись, посмотри на этого человека, подходит ли он тебе. А влюбленный человек, он как бы не слышит этих предупреждений. Вот. Он находится в состоянии очарования, вот эти чары, да, чары как колдовство. Колдовство, которое наложено на него каким-то духом. И вот с этим очарованием вот он полностью поглощен объектом своего вожделения, своей страсти, своей похоти. И все эти предупреждения, они проходят мимо его ушей. А потом, когда похоть получила свое удовлетворение, вот, начинает человек по-другому смотреть на объект своего вожделения и действительно начинает видеть какие-то недостатки. Остывает к этому человеку, он ему становится неинтересен. Поэтому отсюда получается пренебрежение к человеку, недостаточно внимания. И поэтому возникают друг к другу обиды, претензии. Почему ты раньше был такой, а сейчас ты изменился ко мне? Почему ты раньше был внимательный, теперь ты невнимателен ко мне? Вот это вот остывание, потому что проходят вот эти чувства. То есть плотское чувство, оно недолговечное. Все наши кровяные возбуждения нервов, оно все временное. А Господь нас призывает к постоянству, к вечности. А вечная – та любовь, которая приходит с неба, духовная. Вот она постоянная, поэтому духовную любовь, ее нужно себе воспитывать. Это преодоление своей страстности, преодоление своей мечтательности, избавление от нее, прежде всего, трезвение. Прежде всего, нужно сказать правду самому себе о том, кто я такой, и найти причину своего остывания к своему супругу именно в себе, не перекладывая вину на другого, не говоря, что вот это ты мне дал эту жену, а как раз увидеть в себе. Это и есть покаяние. Только через покаяние, через видение собственных грехов, через видение собственных слабостей мы начинаем быть снисходительными к слабостям и недостаткам других людей. И только тогда в нас начинает рождаться настоящая любовь, вечная любовь, которая от нас уже, из нашей души уже не уйдет никуда и будет пребывать с нами и в этой временной жизни, и в жизни вечной. Вот, мне кажется, отсюда идут разделения, что мы находимся в слепоте, вот эта духовная слепота, невидение собственных недостатков, невидение собственных грехов. И слепота эта рождается от ослепления ума возбужденностью.
Батюшка, наверное, есть такие ситуации, когда молодые люди венчаются, ну, потому что так нужно или так вот модно стало. Вообще, как духовенство, церковь, священники контролируют эти моменты?
Ну, в церкви есть правило для новобрачных, что прежде чем совершается таинство бракосочетания, таинство венчания, они должны прежде всего побеседовать с батюшкой. И церковь выработала некие правила и даже запреты для обращающихся, которые мы должны донести до людей, и мы должны людей извещать прежде всего о том, кому нельзя вступать в брак. Прежде всего, церковь не благословляет вступать в брак, если супруги прежде всего друг от друга что-то утаили. Обязательно нужно, чтобы прежде чем они повенчаются, они должны друг друга узнать. Поэтому перед венчанием священники проводят собеседования, на которых задают вопросы о том, что знают ли супруги друг о друге, не имеют ли они каких-либо противопоказаний по физическому здоровью о вступлении в брак. Обязательно нужно, чтобы супруги знали все свои болячки и возможность иметь детей, чтобы потом, после того, как совершится бракосочетание, для них уже какие-то сюрпризы не преподносили они друг другу, чтобы это было честно, чтобы это было открыто. Прежде всего, не должна быть большая разница в возрасте. Церковь благословляет, чтобы разница в возрасте между супругами не была больше 5 лет. Обязательно, чтобы была любовь между людьми, чтобы этот брак не должен быть по выгоде материальной, чтобы людьми руководили именно чувства, а не чувство любви, а не чувство наживы. Обязательно согласие близких родственников, родителей на этот брак, чтобы не было потом взаимных оскорблений, взаимных скандалов, с той или с другой стороны о том, что дети самовольно, без родительского благословения вступили в брак. Ну и прежде всего мы должны понимать, что таинство венчания, оно должно совершаться над людьми верующими, над людьми православными. Поэтому, конечно, недопустимо, чтобы таинства совершались ради какой-то традиции, ради моды, потому что так положено, потому что так заведено, потому как Бог от нас прежде всего требует сознательной веры. Очень часто сталкиваемся с тем, что к нам в храм сейчас приходят люди, которые совершили именно таинство по каким-то суеверным причинам, надеялись на то, что если Бог благословит этот брак, то будет брак обязательно крепким. Но при этом они снимают с себя ответственность за этот брак и не считают нужным самим жить по-христиански, не считают нужным самим жить в любви, согласии, то есть не уступают друг другу или изменяют друг другу, перестают друг другу уделять внимание. Обязательно, чтобы оба супруга действительно были верующими людьми, а не так, как иногда бывает, что жена хочет повенчаться, а муж ей просто уступает. И когда приходит на беседу, узнаешь о том, что муж вообще бывает либо некрещенный, либо крещенный, но это было давно, в детстве, и он, собственно говоря, и в церковь-то и не ходит, и в Бога не верит, а уступает просто жене, которая, как чувствительная женщина, склонная к фантазиям, к мечтаниям, желая себе украсить и показаться, может быть, перед подругами, какой-то красивый ритуал, желает, чтобы это прошло в церкви. Поэтому, конечно, священник должен перед тем, как совершать это таинство, побеседовать, узнать истинные мотивы, истинные причины, почему люди это пришли в храм, и, может быть, даже их уговорить воздержаться до того момента, пока они не осознают, что в таинстве участвует сам Бог. Это не просто священник совершает какой-то обряд. Здесь мы призываем Бога и спрашиваем у Бога. Поэтому, когда мы вступаем в отношения с Богом, то здесь не может быть никаких шуток, не может быть никаких... Нельзя с Богом быть на короткой ноге и фамильярничать с Ним, и искушать Его. Вот, потому что за все, как сказал Господь, за всякое слово дадите ответ. И очень часто вот, мы встречаемся, что уже в этой жизни люди дают ответ за свои оплошности или за те клятвы, которые они дали, и не исполняют их. Вот лично я много раз беседовал с людьми, которые приходили и просили их развенчать. Дело в том, что нет такого чина, церковного чина развенчания. Мы можем уже только констатировать о том, что брак потерял свою каноническую суть. Брак уже не является браком. И тогда мы можем дать отпускную грамоту супругам о том, что они уже не являются супругами. Если действительно брак невозможно вернуть, невозможно соединить вновь то, что уже развалилось. Но вот что интересно, когда беседуешь с такими людьми, спрашиваешь, а что же вас привело за этой отпускной грамотой? И они говорят, вот вы знаете, у меня уже другая семья, и у мужа другая семья, и у нас уже дети от второго брака. Но сердце болит, и сердце не может отпустить. И я все время думаю о том муже. И другой супруг тоже не может забыть о том, что он был когда-то венчанный. И когда даже люди приходят на повторное венчание, а церковь благословляет венчаться и два раза, но уже второй раз венчание, оно уже не такое торжественное, как первое венчание. И там мы молимся Богу и спрашивая у Бога прощения наших немощей, наших слабостей, о том, что мы не сохранили то, что в первом браке давали обещание хранить. Ну вот, люди делятся тем, что сердца у них болят, и покоя они в этой жизни не знают, и по ночам спокойного сна у них нет. То есть это доказывает о том, что совершается действительно таинство. То есть на душу Господь наносит некую печать. И мы, запечатленные этой печатью, носим ее в себе. Поэтому, когда эту печать мы срываем, то, естественно, книга, сорванная печатью, она все время как будто обличает нас, обличает за тот грех, который мы совершили.
Батюшка, а какова роль родителей в семейных отношениях своих детей? Ведь зачастую очень часто так случается, что родители, ну, своей помощью или чрезмерной там опекой, бывает даже и разрушают эти отношения.
Родители, прежде всего, несут огромную ответственность о том, чему они научили детей и какие ценности они в них вложили в детстве. Потому как ребенок, когда рождается, первыми, кого он видит, это своих папу и маму. И впечатление о том, что он человек, складывается у него через общение со своими родителями. И как родители себя ведут, как они между собой общаются в семье, как они разговаривают друг с другом, как они совместно трудятся, совместно отмечают праздники. Все это в душе детской находит свое отражение. И каждый человек на самом деле выносит из своей семьи тот образ общественного поведения и тот образ семейной жизни, который в него вложили его родители. Поэтому каждый создает такую семью, какую они видели на примере своих отца и матери. Если мама не умела готовить, то и дочка не будет уметь готовить. Если папа дома не умел руками своими ничего отремонтировать, то он и сына не может научить. Поэтому люди в древности, например, прекрасно это понимали и осознавали. Поэтому прежде чем совершать какой-то брак, вначале было такой обряд, сватовство. Когда созывались сваты, сваты шли в ту или иную семью. Прежде чем зазывать сватов, родители присматривались к девушкам, к парням, которые бы они хотели иметь в своей семье как невестку или как своего нового сына, да, мужа для своей дочери. Поэтому сначала знакомились зачастую родители. Родители узнавали о родовых болезнях, которые есть в том или ином роду. Они узнавали о близких родственников жениха или невесты. Имели ли они, например, какие-то страсти, смертные грехи, не совершали ли? Нет ли в роду блудников, нет ли в роду алкоголиков, пьяниц, нет ли в роду убийц? Потому что прекрасно люди понимали, что все это накладывает отпечаток на будущий род. А в Ветхом Завете есть слова, которые Господь произносит и говорит: «Наказу я, накажу до четвертого колена». То есть проклятие Божие за какой-то смертный грех, например, за человекоубийство, оно ложится и на внуков, и на правнуков. То же самое. Очень много приходится слышать о том, что люди приходят и молятся в церкви, потому что у них нет детей, у них бездетность. Когда начинаешь общаться, узнаешь, что, оказывается, их бабушка или их мама очень много сделали абортов. А девушка, казалось бы, непорочная и сама еще ничего в этой жизни не успела, но Господь наказывает бездетностью, что и врачи не могут найти причину, почему она не может забеременеть. Вот. Мы, к сожалению, очень легкомысленно относимся к закону Божьему, и мы закон Божий и закон жизни не изучаем. Хотя он, этот закон жизни, прописан в Священном Писании, в Библии, и мы могли бы зачастую быть более осторожными и в выборе своих спутников жизни, с которыми вступаем в брак, если бы мы знали эти законы жизни. Мы бы могли избежать многих бед и многих проблем, если бы мы вернулись к практике наших предков. Прежде чем на ком-то жениться или за кого-то выходить замуж, мы должны прежде всего узнать об этом человеке, и не просто об этом человеке, но о его близких родственниках, о том, кем были его близкие родственники, и по возможности даже узнать, не было ли среди них вот людей, совершавших какие-то смертные страшные грехи, чтобы потом мы не имели проблем с нашими детьми. Но есть, конечно, христианство, оно, конечно, нас защищает от этого. Если мы будем ходить с вами в церковь, если мы будем с вами обращаться к Богу, к Богородице, ко всем святым, молиться, причащаться телу и кровью Христову, конечно, Господь снимет эти проклятия, Он освободит нас от грехов наших предков. Но для этого надо быть действительно верующим христианином. Тогда Господь изменит к нам и отношения. Ну, зачастую люди, я говорю, мало знают, мало читают, поэтому они считают, что жизнь может обойтись только одним обрядом. Обрядом крещения или обрядом венчания. Совершили обряд, уговорили священника совершить это таинство, и на этом их церковная жизнь закончилась. Вот, к сожалению, приходится людям постоянно напоминать о том, что с момента крещения жизнь церкви только начинается. И это как раз начало новой жизни в духе и общения с Богом. Вот. Но если люди находятся в состоянии неких своих личных представлений об этом, полуязыческих, каких-то суеверных, то, к сожалению, приходится таким людям отказывать в совершении таких таинств.
Батюшка, но если все-таки все складывается благоприятно и люди решили обвенчаться, расскажите, пожалуйста, о правилах приготовления к таинству венчания.
Церковь установила о том, что таинство венчания не может быть совершаться накануне среды, пятницы и воскресного дня, то есть мы не совершаем это во вторник, четверг и в субботу, накануне двунадесятых праздников и во время многодневных постов. Прежде всего, это связано с тем, чтобы новобрачные супруги не вступали в супружескую связь в постные дни, вот, ограничили радость свою в те дни, когда нужно немножко попечалиться и поплакать о своих грехах. Вот. А уже когда после поплакали, в радостные там, воскресные дни, в дунодесятые праздники, в дни, когда нет постов, можно совершать таинство венчания. Еще таинство венчания не совершается в дни святок, это в период с дня Рождества до дня праздника Богоявления. И не совершается таинство венчания на Красной Седмице, в Пасхальную Седмицу, первую неделю после Пасхи, когда церковь празднует воскресшего Христа. И накануне вот праздников усекновения главы Иоанна Предтечи и накануне праздника, значит, воздвижения животворящего креста. Вот, есть такие ограничения, когда действительно радость и праздники неуместны, когда мы со всей церковью находимся в днях скорби, либо у нас праздник, в которых мы величаем Господа, для того, чтобы не замещать радость духовную радостью плотской. Вот это, конечно, вот это ограничение, связанное вот с нашей духовной жизнью.
Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч! Храни вас Господь!